Глава 12. Первая битва Питера. Все это время бобры и ребята без устали шли к каменному столу. Шубы они давно сбросили и больше не говорили друг другу «Взгляни, зимородок!» или «Ой, колокольчики!» или «Что так чудесно пахнет!» или «Послушайте только, как поет дрозд!» Они шли теперь молча, то теплыми солнечными полянами, то в прохладной тени зеленых зарослей, то вновь по широким мшистым прогалинам, где высоко над головой раскинули свои кроны могучие вязы, то в сплошной чаще цветущей смородины и боярышника, крепкий аромат которых чуть не сбивал их с ног. Они, конечно, поразились не меньше Эдмунда, увидев, что зима отступает у них на глазах, и за несколько часов время промчалось от января до мая. Они не знали, что так и должно было произойти, когда в Нарнию вернется Эслан. Но всем было известно, что бесконечная зима в Нарнии – дело рук белой колдуньи и ее злых чар, и раз началась весна, значит, у той что-то разладилось. Они сообразили также, что без снега колдунья не сможет ехать на санях, и поэтому перестали спешить, чаще останавливались и дольше отдыхали. Конечно, к этому времени они сильно устали. Сильно, но не смертельно, просто они двигались медленно, как во сне, и на душе у них была тишина и покой, как бывает на исходе долгого дня, проведенного на воздухе. Сьюзан слегка натерла пятку. Большая река оставалась слева от них. Чтобы добраться до каменного стола, следовало свернуть к югу, то есть направо. Даже если бы им не надо было сворачивать, они не могли бы идти прежним путем. Река разлилась. И там, где проходила их тропинка, теперь с шумом и ревом несся бурный желтый поток. Но вот солнце стало заходить, свет его порозовел, тени удлинились, и цветы задумались, не пора ли им закрываться.
«Теперь уже недалеко», —
сказал мистер Бобр, и стал подниматься по холму, поросшему кое-где высокими деревьями и покрытому толстым пружинищим мхом. По нему было бы так приятно ступать босиком. Идти в гору после целого дня пути тяжело, и все запыхались. Люси уже начала сомневаться, сможет ли дойти до верха, если как следует не передохнет. Как вдруг они очутились на вершине холма. И вот что открылось их глазам. Они стояли на зеленой открытой поляне. Под ногами у них темнел лес. Он был всюду, куда достигал взгляд. И только далеко на востоке, прямо перед ними, что-то сверкало и переливалось.
«Вот это да!» — сказал Питер.
«Море!» А посреди поляны возвышался каменный стол. Большая мрачная плита серого камня, положенная на 4 камня поменьше. Стол выглядел очень древним. На нем были высечены таинственные письмена, возможно, буквы неизвестного языка. Тот, кто глядел на них, испытывал какое-то странное, необъяснимое чувство. Затем ребята заметили шатер, раскинутый в стороне. Ах, какое это было удивительное зрелище, особенно сейчас, когда на шатер падали косые лучи заходящего солнца. Полотнища из желтого шелка, пурпурные шнуры, колышки из слоновой кости, а над шатром на шесте, колеблемый легким ветерком, который дул ему лицо с далекого моря, полоскался стяг с красным львом, вставшим на задние лапы. Внезапно справа от них раздались звуки музыки, и, обернувшись, они увидели то, чего ради пришли сюда. Эслан стоял в центре целой группы пристранных созданий, окружавших его полукольцом. Там были духи деревьев и духи источников, дриады и наяды, как их зовут в нашем мире, с лирами в руках. Вот откуда слышалась музыка. Там было 4 больших кентавра. Сверху они были похожи на суровых, но красивых великанов, снизу на могучих лошадей, таких, какие работают в Англии на фермах. Был там единорог, и бык с человеческой головой, и пеликан, и орел, и огромный пес. А рядом с Эсланом стояли 2 леопарда. Один держал его корону, другой его знамя. А как вам описать самого Эслана? Этого не могли бы ни ребята, ни бобры. Не знали они, и как вести себя с ним, и что сказать. Те, кто не были в Нарнии, думают, что нельзя быть добрым и грозным одновременно. Если Питер, Сьюзан и Люси когда-нибудь так думали, то теперь они поняли свою ошибку. Потому что, когда они попробовали прямо взглянуть на него,
то почувствовали, что не осмеливаются это сделать, и лишь на миг увидели золотую гриву и большие, серьезные, проникающие в самое сердце глаза.
«Подойди к нему», — шепнул мистер Бобр.
«Нет», — ответил Питер, — «вы первый».
«Сначала дети Адама и Евы, потом животные», — прошептал мистер Бобр.
«Сьюзан», — тихо сказал Питер, — «может быть, ты?» «Дам всегда пропускает вперед».
«Ты же старший»,
— тоже шепотом ответила Сьюзан. И, конечно, чем дольше они перешептывались, тем все более неловко себя чувствовали. Наконец Питер понял, что первым действовать придется все-таки ему. Он вытащил из ножен меч и отсалютовал им Эсну. Торопливо шепнув остальным: «Идите за мной, возьмите себя в руки». Он приблизился ко льву и сказал: «Мы пришли, Эслан».
«Добро пожаловать, Питер, сын Адама и Евы», — промолвил Эслан.
«Добро пожаловать, Сьюзан и Люси, дочери Адама и Евы. Добро пожаловать, Бобр и Бобриха». Голос у льва был низкий и звучный, и ребята сразу почему-то перестали волноваться. Теперь на сердце у них было радостно и спокойно, и им вовсе не казалось неловким стоять перед Эсланом молча.
«А где же четвертый?» — спросил Эслан.
«Он хотел их предать и перешел на сторону Белой Колдуньи», — ответил мистер Бобр.
И тут что-то заставило Питера сказать:
«Тут есть и моя вина, Эслан. Я рассердился на него, и мне кажется, это толкнуло его на ложный путь».
Эслан ничего не ответил на эти слова, просто стоял и пристально смотрел на мальчика. И все поняли, что тут действительно не поможешь словами.
«Пожалуйста, Эслан», — попросила Люси, — «нельзя ли как-нибудь спасти Эдмунда?»
«Мы сделаем все, чтобы его спасти», — сказал Эслан. «Но это может оказаться труднее, чем вы полагаете».
И лев опять замолчал. С первой минуты Люси восхищалась тем, какой у него царственный, грозный и вместе с тем миролюбивый взгляд, но сейчас она вдруг увидела, что взгляд его к тому же и печальный. Однако выражение это сразу же изменилось.
Эслан тряхнул гривой и хлопнул одной лапой о другую.
«Страшные лапы», — подумала Люси. «Хорошо, что он умеет убирать когти».
«Ну а пока пусть готовят пир», — сказал лев. «Отведите дочерей Адама и Евы в шатер и позаботьтесь о них».
Когда девочки ушли, Эслан положил лапу на плечо Питеру. Ох, и тяжела же была эта лапа. И сказал ему:
«Пойдем, сын Адама и Евы. Я покажу тебе замок, где ты будешь королем».
И Питер, все еще держа в руке меч, последовал за львом к восточному краю поляны. Глазам их открылся чудесный вид. Вся долина, лежащая внизу, лес, холмы, луга, извивающаяся серебряной змейкой река, были залиты вечерним солнечным светом. Далеко впереди синело море, а по небу плыли розовые от заката облака. Там, где земля встречалась с морем, у самого устья реки подымалась невысокая гора, на которой что-то сверкало. Это был замок, во всех окнах которого отражался закат. Но Питеру показалось, что он видит огромную звезду, покоящуюся на морском берегу.
«Это, о человек», — сказал Эслан, — «замок Кэр-Пэравэл. Там приготовлено 4 царских престола, на одном из которых ты воссядешь. Я показываю его тебе, потому что ты самый старший и будешь верховным королем».
И вновь Питер ничего не сказал, потому что в эту самую минуту тишину нарушил странный звук. Он был похож на пение охотничьего рога, только гораздо более низкий.
«Это рог твоей сестры?» — сказал Эслан
Питеру тихо, так тихо, что казалось, будто он мурлычет, если, конечно, позволительно так говорить про льва. Питер не сразу понял его. Но когда он увидел, что все остальные устремились вперед, и услышал, как Эслан, махнув лапой, скомандовал:
«Назад! Пусть принц сам завоюет себе рыцарские шпоры!»
Он догадался, в чем дело, и со всех ног бросился к шатру. Там его ждало ужасное зрелище. Наяды и дриады улепетывали во все стороны. Навстречу ему бежала Люси так быстро, как только могли двигаться ее маленькие ножки. Лицо ее было белее бумаги. Тут только он заметил Сьюзан. Подбежав к дереву, она уцепилась за ветку. За ней по пятам несся огромный волк. Казалось, размером он был больше медведя. Встав на задние лапы, волк уперся передними в дерево. Он рычал, лязгал зубами, шерсть у него на спине стала дыбом.
Сьюзан удалось забраться только на вторую от земли ветку. Одна нога ее свисала вниз и была всего в нескольких дюймах от пасти зверя. Питер удивился, почему она не заберется повыше или хотя бы не уцепится покрепче, но вдруг понял, что сестра вот-вот потеряет сознание и упадет. По правде говоря, Питер никогда не считал себя таким уж храбрецом. Напротив, он даже думал, что ему сейчас самому станет дурно от страха. Но это ничего не меняло. Он знал, что повелевает ему долг. Одним прыжком он кинулся к чудищу, поднял меч, чтобы ударить его с плеча. Волк сбежал этого удара. С быстротой молнии он обернулся к Питеру. Глаза его сверкали от ярости. Из огромной пасти вырывался злобный рык. Зверь был полон злобы и просто не мог удержаться от рычания. Это спасло Питера, иначе волк тут же схватил бы его за горло. Все остальное произошло так быстро, что Питер не успел ничего осознать. Он увернулся от волчьей пасти и изо всех сил вонзил волку меч чуть ниже передних лап прямо в сердце. Несколько секунд пронеслись, как в страшном сне. Волк боролся со смертью. Его оскаленные зубы коснулись лба Питера. Мальчику казалось, что все кругом лишь кровь и волчья шерсть, а через мгновение чудище лежало бездыханным у его ног. Питер с трудом вытащил из груди волка меч, выпрямился и вытер пот, застилавший ему глаза. Все тело его ломило от усталости. Через минуту Сьюзан слезла с дерева. От пережитого волнения оба еле-еле стояли на ногах, и, не стану скрывать, оба не могли удержаться от слез и поцелуев. Но в Нарнии это никому в упрек не ставят.
«Скорее, скорее!» — раздался голос Эслана. «Кентавры, орлы! Я вижу в чаще еще одного волка, вон там за вами. Он только что бросился прочь, в погоню. Он побежит к своей хозяйке. Это поможет нам найти колдунью и освободить четвертого из детей Адама». И тут же, стуча копытами и хлопая крыльями, самые быстрые из армии Эслана скрылись в сгущающейся тьме.
Питер все еще не в силах был отдышаться. Обернулся на голос Эслана и увидел, что тот стоит рядом с ним.
«Ты забыл вытереть свой меч», — сказал Эслан.
Так оно и было. Питер покраснел. Взглянув на блестящий клинок, он увидел на нем волчью кровь. Наклонившись, он насухо вытер меч о траву, а затем о полу своей куртки.
«Дай мне меч и стань на колени, сын Адама и Евы».
Питер выполнил приказ льва. Коснувшись его плеча повернутым плашмя мечом, Эслан произнес:
«Встаньте, сэр Питер, гроза волков!» «И что бы с вами ни случилось, не забывайте вытирать свой меч».